ты делал это раньше, не так ли?» — внезапно спросила я.
«Да, мисс Флавия», — ответил Доггер много раз.
Я всегда подозревала, что Доггеру доводилось видеть мертвые тела. В конце концов, он пережил 2 года в японском лагере для военнопленных, после чего ему пришлось больше года работать на печально известной «Дороге смерти» в Бирме. Один день, на который, должно быть, дал ему больше, чем шапошное знакомство со смертью. Помимо передававшихся шепотом кухонных рассказов миссис Мюллетт, я мало что знала о военной службе Доггера, если на то пошло, об отцовской. Однажды, наблюдая, как Доггер подрезает розовые кусты на висто, я попыталась спросить его. «Вы с отцом вместе служили в армии, не так ли?» — полюбопытствовала я столь в небрежной и бесцеремонной манере, что сразу же возненавидела себя за неумелую работу.
«Да, мисс», — ответил Доггер, — «но есть вещи, о которых не следует говорить».
«Даже со мной?» — хотела спросить я. «Я хотела, чтобы он сказал, особенно с вами, или что-то в этом духе, что-то, о чем я могла бы с удовольствием размышлять полуночными часами, но он не сказал. Он просто потянулся к шипам и парой точных щелчков обезглавил последнюю умирающую розу. Доггер он такой, его верность отцу иногда приводит в ярость».
«Думаю, — говорил он, — вам лучше сходить вниз и разбудить доктора Дарби, если вы не против, конечно».
«Разумеется», — ответила я и, выскользнув из комнаты, двинулась к лестнице. К моему удивлению, доктора Дарби не было там, где я его в последний раз видела. Место, где он спал, пустовало, и в поле зрения его не было. Пока я думала, что делать, доктор появился из-под лестницы. «Неудача с телефоном», — сказал он, как будто сам себе. Хотел позвонить Квинни и дать ей знать, что я еще дышу. Квинни — это жена доктора Дарби, прикованная к инвалидной коляске ужасным артритом. «Да, миссис Ричардсон пыталась воспользоваться им накануне вечером. Вы разве не помните?»
«Конечно, помню», — сварливо сказал он. «Я просто забыл».
«Доггер спрашивает, не подниметесь ли вы наверх», — произнесла я, стараясь не выдать никаких подробностей на случай, если кто-то из спящих на самом деле слушает нас с закрытыми глазами. «Ему нужен ваш совет».
«Тогда веди», — сказал доктор Дарби, проявляя на удивление мало нежелания.
«Сквозь мглу вокруг», — добавил он, доставая первую за этот день мятную конфетку из кармана жилета. Я проводила его наверх в голубую спальню, где Доггер до сих пор сидел на корточках рядом с трупом.
«А, Артур», — сказал доктор Дарби, — «опять я нахожу тебя на месте происшествия».
Доггер посмотрел на нас по очереди с чем-то вроде улыбки и затем ушел.
«Нам лучше вызвать полицию», — сказал доктор Дарби после того, как обследовал глаза Филлис Виверн, так же, как до него Доггер.
Он пощупал ее вялое запястье и приложил большой палец к основанию челюсти. «Жизнь покинула тело, доктор?» — спросила я. Я слышала эту фразу по радио в программе о Филиппе Оделле, частном детективе, и подумала, что она звучит намного более профессионально, чем «Она мертва?» Я знала, что «да», но мне нравится, когда мои собственные наблюдения подтверждают профессионал.
«Да?» — ответил доктор Дарби, — «она мертва. Тебе лучше разбудить этого немецкого парня, Дитера, верно? Судя по его виду, он должен хорошо управляться с лыжами».
15 минут спустя я была в каретном сарае с Дитером, помогая ему пристегнуть лыжи к сапогам.
«Они принадлежали твоей матери?» — спросил он.
«Не знаю», — ответила я, — «полагаю, да».
«Очень хорошие лыжи», — сказал он. «Матшус, сделаны в Норвегии. Кто-то за ними ухаживает».
«Должно быть, это отец», — подумал я. Он иногда приходит сюда посидеть в старом Роллс-Ройсе Харриет, как будто это хрустальная часовня из сказки. «Что ж», — наконец сказал Дитер, — «поехали». Я следовала за ним до самого висто, перебирая в своих резиновых сапогах с одного сугроба на другой. Когда мы миновали стену кухонного огорода, я заметила лицо в водительском окне одного из грузовиков. Это был Ладшоу. Я помахала, но он не отреагировал. Когда снег стал слишком глубоким, чтобы я смогла идти дальше за Дитером, я остановилась и наблюдала, пока он не превратился в крошечное черное пятнышко на заснеженных просторах. Только потеряв его из поля зрения, я вернулась в каретный сарай. Мне надо подумать. Я забралась на заднее сиденье старого Роллс-Ройса Харриет и закуталась в автомобильный коврик. В сознании скользнули слова вроде «тепло»
и удобно. Когда я проснулась, часы фантома 2 молча показывали без 15:06 утра.
«Что, черт возьми?» — сказала миссис Миллет, явно удивившись, когда увидела, что я вхожу в кухонную дверь. «Ты замерзнешь до смерти!» Но я пожала плечами, кутаясь в кардиган. «Мне все равно», — сказала я в надежде на некоторую долю сочувствия и, возможно, на аванс в виде рождественского пудинга, одного из немногих блюд, которые она готовила удовлетворительно. Миссис Миллет меня проигнорировала. Она занятым видом суетилась на кухне, поставив на огонь большой слегка мятый чайник для чая и нарезая ломти свежевыпеченного хлеба для тостов. Очевидно, об убийстве Филлис Виверн еще не объявили всему дому. «Хорошо, я так много наготовила к Рождеству, верно, Альф? Мне тут целую армию кормить надо. Лежат утречком, как лорды и леди. Все они, кто на твердом полу, кто нет. Так вот оно, со снегом. Пара дюймов, и люди беспомощны. Вот так». Альф сидел в углу кухни, намазывая джем на эклскую слойку. Примечание. Эклская слойка, в честь английского города Эклс, небольшая круглая булочка из слоеного теста с начинкой смородины, посыпанная сверху нерафинированным сахаром. Конец примечания. «Беспомощный», — сказал он, — «как скажешь». Внезапно он спросил меня: «А что Дед Мороз принес тебе в этом году? Славную куколку, наверное, с разными нарядами и всякое такое?» «Славную куколку, да уж. За кого он меня принимает?» На самом деле я надеялась на аппарат Кипа и набор колб Эрленмейера разного размера, ответила я. Примечание. Аппарат Кипа – универсальный прибор для получения газов благодаря воздействию растворов кислот и щелочей на твердые вещества, изобретенный голландским фармацевтом Петером Якобом Кипом в 1853 году. Колба Эрленмейера – широко используемый тип лабораторных колб с плоским дном, коническим корпусом, сужающимся кверху и градуировкой, позволяющей определить объем содержимого. Придумано немецким химиком Эмилем Эрленмейером в 1861 году. Конец примечания. Научных приборов не может быть слишком много. «Арр!» — сказал он, что бы это ни значило. Упоминание Альфом Деда Мороза, однако, напомнило мне, что сегодня воскресенье, что сегодня вечером, канун Рождества. Перед тем, как лечь спать этой ночью, мне доведется покорить крышу и камины Букшоу, дабы приготовиться к химическому эксперименту. «Будь осторожен», — пропела я прогулочным шагом, выходя из кухни. За кухонной дверью Букшоу превратился в сумасшедший дом. Вестибюль, в частности, напоминал лобби Вестенского театра в антракте, множество людей, притворяющихся, что им очень весело, и говорящих одновременно. Уровень шума для человека с таким чувствительным слухом, как у меня, был практически невыносим. Мне нужно уйти. Полиция, вероятно, будет здесь лишь через несколько часов. Еще полно времени, чтобы нанести завершающие штрихи на мои планы в канун Рождества.